Ведическая астрология. Учимся управлять кармическими закономерностями. Ведическая астрология.
Всем доброго времени суток! В эфире «Ведическая астрология», и мы продолжаем выпуски передач о планетах. А помогает нам в этом Гапати Дас. Гапати Дас, добрый вечер вам в Москву.
Добрый вечер. Кому-то добрый день. Здравствуйте.
Ну, в Москве уж точно, да, добрый вечер?
Да, у нас тут уже вечер, хотя ночью еще светло уже. Тут у нас практически белые ночи уже.
А как у вас погода? Жара?
Отлично. Нет, классно. Не жарко, очень классно.
Да, у нас вот жара стоит, причем под 40 градусов. Вот мы и жаримся.
Понятно. Там, да, что-то сегодня там с Одессой, да, там в Одессе, наверное, жарко было.
Наверное. Говорят, там ураганы. В общем, сегодня что-то вот творилось странное. Пропадали звонки у нас. Также вот... не получалось соединиться, и передачи срывались, свет пропадал. В общем, Гапати Дас, к вам вопрос, что такое сегодня, как звезды стоят?
Ну, у нас сегодня Раху. Раху иногда делает так, что все пропадает, потому что Раху отвечает так же, как и Меркурий, она похожа на Меркурий, она отвечает за коммуникации, за компьютеры, за технику, и крупную технику она отвечает.
Ну, тогда и приступим сразу к Раху, да? Сегодня вообще такой день интересный, под знаком Раху, я бы сказала. Сегодня вот у нас как раз Сергей Серебряков тоже рассказывал о Раху. Вот так совпало.
Удивительно. У нас же, мне не удалось его послушать.
Ну, а сегодня вечером еще повтор.
А, послушаю. Хорошо. Сразу после эфира, да?
Угу. Гапати, ну что, приступим тогда. Вот что за планета Раху такая?
Ну, на фоне Сергея Серебрякова, конечно, там мне немножко страшно выступать, но я попробую рассказать про Раху, что такое Раху Кету. Раху Кету — это теневые планеты, и они не имеют своего физического тела, у них есть только тонкое тело, которое мы своими физическими глазами кожаными не видим. И физически на грубом плане это... точки пересечения эклиптики. Эклиптика — это то, что на санскрите называется арка, или дуга, по которой ходит Солнце по небу. Луны. И обратные точки. Такая же точка существует с обратной стороны земного шара. Это вот как раз и есть Кету-Раху. Это вот эта ось. У них такая ось. Это называется ось теневых планет. Согласно Парашара Муни, Раху представляет божество Адишеша. Это змей, на котором покоится Земля, и который отвечает за вот эту энергию гравитации земного притяжения. И согласно такой есть книга Лал Китап, я вот говорил уже о ней, что ее вот написал Равана, и там написано, что Раху представляет ипостась Господа Шивы, Байраву. Также Раху считается инкарнацией Господа Варахадева. И если вот удастся, то мы расскажем в конце про Варахадеву, его историю. И также Раху считается сыном материальной природы, Дурги. Дурга в переводе означает тюрьма. Это, ну, многие знают Дургу. Там в Индии очень, очень много народу поклоняется Дурге. Это мать природа, материальная наша. Вот.
Так, и что же дальше? Что, в чем вот характеристика Раху? Чем он особенен, скажем так, на фоне вот других планет?
На фоне других планет Раху особенный тем, что поскольку он не имеет физического тела, и он не имеет поэтому ни дня, то есть нету дня в неделе, да, то есть у нас кончились дни на Сатурне. И тем не менее Раху очень похож на Сатурн. И считается, что он как Сатурн. То есть очень многие показатели, они как у Сатурна. То есть, например, цвет такой же, да, либо темно-синий, либо черный. Вот. Единственное, что у Раху присутствует всегда немножко такой туманности. История с Раху, она по-разному рассказывается в разных мифах, да, в разных книгах, в разных писаниях. Вот у нас используется, в нашей школе используется писание из Канда Пураны. Это история, когда, вот помните, мы на прошлом эфире рассказывали, что появился Данвантари с Амритой, эликсиром бессмертия, когда взбивали океан. И вот как раз дальше это я сказал, расскажу. Вот сейчас я расскажу, что дальше Вишну появился, чтобы помочь девам. И он появился в виде красавицы-женщины, Махини-мурти. И демоны, они тут же потеряли разум, потому что мы уже говорили на эфире про Венеру, что Венера, она... единственное, кто может управлять демонами, потому что они от красоты, от вожделения, они теряют разум. И они стали смотреть на Махини-мурти, и кто-то даже стал себе выращивать там головы дополнительные, чтобы насладиться наслаждением, которое источалось от Махини-мурти. А демон Раху, он достаточно тертый такой демон, он заподозрил недоброе, и пока все наслаждались энергиями Венеры, он понял, что она, на самом деле, это энергия, на самом деле, Господа, вот, Махини-мурти, который образ только принял такой. Он понял, что она раздает Амриту втихаря. И тогда он преобразился в ангела, то есть в дева, в девата, и замаскировался под светлую личность и уселся между солнцем и луной, чтобы вкусить эликсир бессмертия. И своим сиянием он всех ввел в заблуждение и даже начал затмевать солнце и луну. И они быстро увидели, что это Раху, и сообщили Махини-мурти. И Господь, он тут же призвал Сударшина чакру и обезглавил Раху. Но тот уже вкусил эликсир бессмертия, и поэтому все обе его части, голова и тело, они остались живы. И в других писаниях говорится, что они попросили место на орбите, чтобы стать планетами. Вот с тех пор они являются теневыми планетами.
Гопати, с тех пор они служат так же, да?
Ну, они таким образом, да, демоны тоже служат. Вот. И Раху, он символизирует, в отличие от Юпитера, который символизирует духовные тенденции, Раху символизирует наши материальные, материалистические тенденции, а именно ложное эго, Ахамкару. И вот, когда я сейчас вот готовился к эфиру, мне на телефон пришла цитата Бхактивигьяна Госвами Махараджа по СМС. Иногда так рассылают у нас ребята. И там как раз фраза про то, что мы не можем избавиться от вожделения, гнева и жадности, когда у нас есть ложное эго. Вот как раз за это отвечает Раху.
За вожделение, за ложное эго и за зависть.
Да, мы пока ложное эго, оно неизбежно вожделение, гнев и жадность в себе содержит. Ложное эго – это ахамкара. Ахамкара буквально с санскрита означает «я действующий», «я делающий». Ахамкара – это когда мы находимся в иллюзии, что мы центр какого-то действия, что мы здесь что-то делаем, что мы находимся в центре. Это вот ахамкара, ложное эго. Когда мы себя мним тем, чем мы не являемся. В центре, конечно же, находится Господь, а мы находимся в роли слуги. И вот Раху, она дает энергии, которые дают нам эту ахамкару, которые, если мы начинаем думать, что мы здесь главные, то Раху, оно нам дает эти энергии. Раху очень нежадная на этот счет. Вот. Хочу сказать, что на физическом плане Раху, ну, с Кету, они двигаются в основном ретроградно, назад по зодиаку, и они совершают оборот по зодиаку примерно за 18 лет. Это в день порядка 3 минут. И находятся в каждом знаке 1.5 года. И хочу сказать, что есть вот ошибка у начинающих астрологов, и даже не начинающих, а у тех, кто давно практикует, они ставят в программах не усредненное, а правдивое значение, то есть true значение Раху и Кету, которые научились рассчитывать сравнительно недавно. И там Раху и Кету, они такие кренделя выписывают. А сами Парашара Муни, там Бригу Муни, Враха Михира, эти мудрецы, они никогда так не рассчитывали точно движение Раху и Кету, и у них оно считалось всегда ретроградным. Потому что вот в этом, при этих кренделях, которые сейчас вот, если поставить true position, то там иногда бывает прямое движение. И из-за этого часто бывает ошибка на 2 градуса. И вот, например, в моем гороскопе эта ошибка, она дает... Она у меня в конце практически знака, поэтому у меня получается другой знак у Раху и Кету, если это ошибка. Вот, из-за того, что поставить реальное положение Раху и Кету. Но чисто смотря на свою жизнь, я вижу, что это не действует. То есть надо ставить именно усредненное, как считали мудрецы. Потому что мудрецы, они нам дали знания, как они это делали. Вот, поэтому надо следовать тому, как они...
А как они делали Капати?
Они рассчитывали усредненное положение узлов. И поэтому я советую это ставить, потому что у меня все совпадает именно по расчетам, когда попадает по усредненному расчету Раху и Кету. Вот это я описал в своей... Я сейчас дал перед эфиром, я дал тем, кто в нашем чате присутствует, они могут открыть файлик, так сказать, где есть две карты, по которой я хотел бы, которые я хотел бы привести. Вот. Ну, давайте про Раху.
О, Гопати, а как раз вот нам Таня по этому поводу пишет. Гопати, да, если это возможно, объясните, пожалуйста, что значит в карте сокращение АЛ, СЛ, ХЛ, по-моему, ГЛ, ГК и МД. Вот я перечислила все, которые она описала. Заранее спасибо, пишет Таня. Это вот очевидно в конспекте, да, вот о котором вы сейчас сказали, там есть такие сокращения.
Да, там в карте такие сокращения, ну, видите, они вас смутили. Ну, АЛ – это Арудха Лагна, СЛ – это Шри Лагна, на санскрите С, первое С – это Ше, Хора Лагна, Гатика Лагна, а также две теневые планеты, о которых я, в принципе, не хотел говорить, но скажу, раз они… Это Гулика и Манди. Это вот все сокращение их. Гулика – это и Манди, это планеты, которые… Вот особенно Манди, она такая же, как Раху, она показывает, в частности, какие-то, какую-то часть от энергии Раху она показывает. То есть это тоже теневые планеты, они тоже, в общем-то, имеют демоническое такое влияние, не очень хорошее. Вот. Но об этом можно долго говорить.
Да, это нужно идти конкретно, я думаю, на уроки астрологии, да, копать и изучать вглубь.
Да, я советую, потому что я не могу в полчаса в неделю давать столько знаний и такой вот объем, который бы вот, который дается на уроках астрологии, вот, к сожалению.
Ну, тем не менее, Гупати, вы нам коротенько рассказали.
Да, но для тех, кто хочет поглубже изучать, вот я пишу конспект только, вот я вот для этого пишу его. Вот, и я уже сказал, что Раху, он аналогичен, да, Сатурну, у него... Есть имена еще, как, такие как Сварбхану, затмившие райские планеты. Какие райские планеты? Это Солнце и Луна, да? Он затмевает. То есть Раху с Кету, они отвечают за затмение. И есть такое имя, как Витхунтут. Я такого имени не знаю, но вот перевод его «беспокойство Луне причиняющий». Это из-за того, что Раху затмевает Луну.
А в каком плане они отвечают за затмение? Как они участвуют в этом?
В самом прямом. То есть, когда Раху с Кету попадают на противостоящие относительно Земли Солнце и Луну, то возникает затмение. И это затмение, оно затмевает либо Солнце, либо Луну. То есть, когда... совпадает Кету, надо, чтобы было полнолуние при этом, вот, и надо, чтобы Кету совпадало для того, чтобы, например, было затмение Солнца, да, Кету, чтобы совпадало с Солнцем, а Раху с Луной. И тогда получится затмение, вот, которое было пару лет назад, вот я его наблюдал в Крыму, полное лунное затмение, если кто... Вот, я его так наблюдал, я его начал наблюдать, и вообще это не рекомендуется наблюдать, потому что в этот момент энергии Раху очень сильны, то есть он иллюзорные свои энергии, он затмевает энергии там, Оджаса, да, и Теджаса, как мы говорили. Оджас это от Луны идет, и он его затмевает своей энергией, он начинает иллюзию свою источать, и мы это впитываем. Нежелательно это все наблюдать.
Гапатия Араху – это планета, которая существует на тонком плане, да, насколько вот я понимаю. То есть физическое тело есть ли у нее? Выражено ли? Можем ли мы видеть эту планету?
Ну вот мы ее можем видеть в момент затмения. Вот только в момент затмения мы можем увидеть ее. Когда она перекрывает энергии двух райских планет и включает свою энергию. А его энергии, они, во-первых, темные, во-вторых, они такие размытые немножко. То есть у Раху, у него всегда такой туманность такая присутствует. Вот.
Хорошо, Гапати, давайте вернемся к характеристикам Раху. И вот самые основные сейчас попробуем рассказать о них.
Да, Раху аналогичен Сатурну. И поэтому у него даже свакшетра такая же, где у Сатурна, то есть в Водолее. Там, где Сатурн. Почему Водолей? Потому что Сатурн в этом Водолее, он направлен на внешний мир. Если он в Козероге, он такой сам под себя гребет, то Водолей, он все-таки наружу какие-то. А Раху — это такой узел, который, у него энергия идет наружу. Вот. Цвет Раху такой же, как у Сатурна. Только в спектре радуги он ультрафиолетовый. Если мы помним, что у Сатурна фиолетовый, здесь ультрафиолетовый. Ну, в правительстве должность у него — это солдаты, которые сражаются на чужой территории, внешняя разведка и, соответственно, военный министр этой внешней разведки. Пол мужской, родственники — дед и другие по отцу. Варна — Раху — Млечхи или Чиндалы. Вот... часто там люди путаются, кто такие млечи, кто такие чандалы. Вот есть варны, да, есть четыре варны. Это заканчиваются они на шудрах. Вот. А все, что вне варн, это вот уже млечи и чандалы. Вот. Млечи — это изгнанники, изгои. И какая-то часть восточных народов сейчас это изгои тоже. В частности, вот, там Израиль, да, это тоже изгнанники. Вот мусульмане. Западные народы, греки, германские племена — это все млечхи. И млечхи — это, во-первых, мясоеды, и второе, само слово млечхи означает мябля. Да, и вот я хотел сказать, что варна, параху, вот это вот млечхи и чиндалы, мы чиндалы. Вот Россия находится, например, вот славянские народы, они находятся под раху, и у них, они все-таки, они их называют хуны, вот в ведах. Это не я так назвал. Вот. Хуны — это какой-то вариант чиндалов. Вот, потом, вот. А вот там, где вы живете, Германию называют млечхи. Это вот тоже, в принципе, все это
мясоеды.
Все... мясоеды. Это все мясоеды, да.
Гапати, 20% уже немцев, вегетарианцы. Все-таки мы, наверное, улучшаем свой уровень, повышаем.
Да, и 35% Великобритании вегетарианцы. То есть
да,
вот тут... такой показатель...
Да, бум, действительно бум. Я очень удивлена. Во всех ресторанах есть вегетарианское меню, и здесь очень много вегетарианских ресторанов. Сыроедение тоже очень популярно.
Ну вот, смотрите, да, вот это... Раху, да, оно отвечает за мясоедение, поэтому все-таки у нас... Ну ничего, ничего. Я считаю, что Раху, оно ведет так же, как и Сатурн, она ведет к очень серьезным результатам. То есть... Например, Раху, если Раху от Макарака в гороскопе, то это показатель того, что вы уже прошли все планеты. Вот, это Раху, это уже последний испытывающий. Вот, и хорошо, что он над Россией, значит, несмотря на все эти испытания, зато здесь есть куда развиваться. Ну, продолжим. Металл Раху — это свинец. Ну, неудивительно. Вкус у него отсутствует. А, Пракрити и Доша у него вата. Взгляд, как у Сатурна, вниз. Я, кстати, не сказал в прошлый раз. Это низшие варны, они глядят вниз при встрече. Взгляд отводят вниз. И места, как у Сатурна, тоже грязные, муравейники, перенаселенные города. И также добавляются змеиные норы, потому что Раху отвечает за змей. Вот. Продукты питания — это какая-то мясная еда, искусственная, химическая, вредная, пепси-кола, кока-кола, все, что из яда какого-то состоит, из ортофосфорных кислот и всякие химические усилители вкуса, алкогольная продукция, вся находится под Раху. Если брать, если взять Раху в жидком виде, то это будет водка или спирт. ну, спирт не для протирки, а спирт, который вот пьют. И, в принципе, вот раху, оно вот так и действует. Оно, в принципе, физически не вредно. Вот тот же спирт, да, он, то есть, постоянно пишут статьи, что он не вреден, он, наоборот, полезен, то есть, он там лечит даже печень. Вот, да, действительно, это все правда. Но на тонком плане раху разрушает разум, к сожалению. И как и наркотики, как и все грибы наркотические, как все ядовитое, вредное, одурманивающее. Даже вот дорогие вина – это тоже раху страсти. А также сюда относятся к еде, вот, к продуктам питания. Чеснок и лук – это тоже продукты и раху. Ну, друзья у раху, как у Сатурна. Кто-то говорит, что вообще у раху нет друзей. Нет. Во-первых, Сатурн – хороший друг раху. Вот. Потом очень хороший друг Меркурий. Раху, оно действует как Меркурий очень часто. Венера очень хороший. Я по этому поводу хотел бы сказать, вот привести пример, карту нашего бессменного слушателя Тио, который задавал вопрос в прошлом эфире. Я его карту посмотрел. Вот у него как раз сейчас идет период Венера-Раху. Вот. И когда...
Что же это значит?
Это такой интересный период, и в книге Шифрат Шарма, это такая есть книга «Тайна Раху в гороскопе», сказано, что это самый такой загадочный, вот как раз период Венера-Раху, это самый загадочный период. Но вот я посмотрел, дело в том, что у Тио, у него Венера находится в третьем доме, а вот Раху у него находится в восьмом доме, то есть в своем, наверное, наихудшем доме, в котором она может быть. Но она у него находится в экзальтации, поэтому у него такой противоречивый гороскоп. И, в принципе, я долго на него сегодня медитировал, и я понял, что ничего плохого он не принесет, несмотря на то, что Раху в восьмом доме. В шестом доме от Венеры, а это также очень сильно считается. И как раз-таки то, что Раху он в экзальтации в шестом доме от Венеры, он принесет Тио... рождение ребенка и, скорее всего, мальчика. И этот период принесет также счастье для супруги и для родственников. Ну вот, я думаю, что я попал в точку.
Хороший период.
Да.
Вот. Несмотря на то, что Раху, да, Гупати?
Несмотря на то, что Раху в восьмом доме. То есть обычно, вот если посмотрят начинающие астрологи, они ужаснутся. Это же Раху в восьмом доме, это должен период быть очень плохой. Но нет, вот если вы посмотрите другие, посмотрите, как в Навамше у него стоит Раху, то увидите, что неплохо.
Гопати, время неумолимо. Давайте разберем. Да, давайте разберем, может быть, еще плохие и хорошие положения Раху. Вот мы уже начали как раз. И вот гармонизация Раху.
Плохое положение Раху. Я уже сказал, в восьмом доме. В первом доме. Не сказать, чтобы это плохое положение, но оно дает, поскольку Раху отвечает за ложное эго, оно дает сильный очень эгоизм. Такие люди, они очень эгоистичны. У них ложное эго превалирует. Из-за этого проблемы с напарниками и с супругом. И неудивительно, потому что Кету оказывается в седьмом доме. Во втором доме дает пристрастие к Дурукти. Дурукти – это грязная речь. Это всякие матные словечки и прочее. Жесткая такая речь становится очень грязная. И также грязная еде, зависимость к алкоголю, наркотикам. Это во втором доме. Если Раху плохой, если он в страсти, то, может быть, это будет какой-то алкоголь изысканный, но это все равно грязное. Вот. И наркотики будут какие-то изысканные, там, все равно. В седьмом доме дает проблемы с партнерами. Партнер будет какой-то странный или иностранный. Если это проблемный Раху.
Неплохое сочетание, странный или иностранный. Может быть, это один человек.
Да, вот. И часто развод с первым партнером. И Рами Блектон пишет, что, может быть, попробовать обмануть. Я не знаю, работает это или нет, он пробовал. Можно фиктивный брак сделать с партнером, а потом развестись и еще раз жениться. Потому что обычно это, вот если Раху в седьмом доме, то это касается первого супруга или супруги. Вот. То есть такая рекомендация.
Да, часто советуют. Наверное, правда работает.
Да. В восьмом доме, я уже сказал, это практически всегда плохо, кроме финансов. Финансы не пострадают. В девятом доме Раху дает агрессивность, аналогичную гуру Чандала йоге. Ну, это естественно, потому что девятый дом – это дом Юпитера. И в мягком случае это будет просто какой-то нетрадиционный подход к религии. То есть, скорее всего, этот человек выберет нетрадиционную для той местности, где он живет, религию. И будет ее так, если у него Раху будет в невежестве или в страсти, он будет ее так агрессивно проповедовать. В 12-м доме Раху, в принципе, дает зависимость от наркотиков и алкоголя, и часто я очень вижу это жизнь за рубежом где-то. То есть человек, который родился здесь, он живет там. Это стандартное положение для Раху в 12-м доме ее. Если Раху хороший, все эти показатели, конечно, сильно смягчаются. Вот. И, в принципе, Раху может давать положительные результаты, то есть никаких проблем. Раху, например, в третьем, шестом, десятом, одиннадцатых домах – это дом Упачаи, это дом, который, показатели которого растут со временем. Так они называются, Упачаи. И в этих домах Раху дает очень хороший результат. Вот у меня Раху получается в десятом доме тоже Упачаи, и он мне дал очень много, он мне дал знание электричества, а электричество — это Раху в чистом виде. Он мне знал, там, дал электронику, дал мне увлечение всякими спутниковыми вот этими делами. Сейчас, я думаю, он мне дает таким же образом увлечение, даже не увлечение, а занятие астрологией. Раху должен быть сильный.
Ну, Патя, что если Раху в первом доме?
Я уже сказал, Раху в первом доме дает очень сильное ложное эго, эгоизм. Если он, ну, качество его не очень хорошее, то это такой человек, он очень эгоистичен.
Грустно.
Не надо грустить, потому что надо посмотреть на качество Раху. Если Раху хорошее, то это, наоборот, дает таких очень шактичных людей, которые при этом и другим помогают, и себе не вредят. То есть надо смотреть качество. Вот. И я хочу вам привести пример в третьем доме и в своем знаке, в знаке Водолея. Это второй гороскоп, это Шрила Прабхупада. Если посмотрите, у него восходящий знак Стрелец, и в третьем доме у него находится Раху. Это лучшее положение Раху, которое только может быть. То есть он и в своем доме, в Водолее, в Свакшетре, и в третьем доме Раху дает очень хорошие результаты, потому что третий дом – это дом импульса и дом мужества, и Раху делает таких людей бесстрашными в этом доме. И как раз-таки, когда наступил под период Раху с Меркурием, Шрила Прабхупада, он поехал в Америку. И вот согласно вот книге Шифра от Шарма, которую я всем советую почитать про Раху, там этот период должен приносить духовно вознаграждающий период, что и получилось. Экзальтация Раху в знаке Близнецы. Это вот то, что мы видим у Тио в его карте. У него как раз Раху в Раше, то есть в главной карте, в Близнецах. И это исправляет все проблемы с восьмым домом.
А что значит экзальтация?
Экзальтация – это значит, это лучшее положение планеты. Это там, где планета себя на 100% выкладывает, и ей там хорошо.
Ну вот если Раху себя выкладывает на 100%, в чем это видно, в чем это заключается?
Это значит, что человек может противостоять всему, что дает плохой Раху. Понимаете, да? То есть это алкоголь, наркотики, что мы там еще назвали, стремление общаться с людьми там, чандалами, да, там, с низшими, вот, с низкой, как это называется, варны, или это по-современному называется кастами, да, там, хотя каста – это неправильное слово.
Вот как раз в этом получается сила и служение этих планет, да, Купати, не такой уж Раху и плохой, если он находится в хорошем положении.
Да нет ни одной плохой планеты. Вообще вот это деление, то, что мы делим, это просто Раху, она имеет демонический, как бы, демонический статус. А это означает, что его идеи, они, ну, по умолчанию ведут к тому, что люди, ну, он собой затмевает Бога, да, то есть в данном случае он затмевает таких полубогов, да, деват, как Луна и Солнце. А вообще Раху, он, когда сильный Раху и не очень хороший, он делает так, что человек становится очень материалистичен, он не хочет вообще ничего знать о Боге. И, в принципе, если мы посмотрим, то сейчас Раху очень силен. То есть, в принципе, мы живем во время, в эпоху Раху, когда Раху доминирует.
Сейчас это какой период?
Уже вот с начала Кали-Юги, во-первых, и сейчас с развитием техники, поскольку техника находится под властью двух вот этих планет Раху и Кету, вся техника, она под этими энергиями находится.
А вы заметили, ведь развитие техники произошло буквально в последнее столетие, да, вот такое невероятное развитие ее?
Да, потому что это был конец периода Раху. И сейчас, в принципе, вот он закончился. Я не знаю, как будет дальше развиваться, но я думаю, что уже подключится Юпитер.
По-моему, тоже сейчас такая тенденция идет, как раз вот биологические дома, да, вот как-то о планете уже больше заботится, уже меньше техники, вот все думают, как бы избавиться от лишнего железа на планете, вот все в таком
плане. Да. То есть, знаете, я вот, когда вот был в Нью-Йорке, я думал, что это грязный город. Оказалось, что в этом городе, там, на другом берегу Гудзона, селятся цапли, например, и гнездятся птицы, вот, и никаких уже вот этих грязи, которые, что было там, писалось про 70-е, 80-е годы, этого всего нет уже.
То есть чистка пошла?
Да, кстати, этим знаете, кто занимается? Кашпировский.
А в каком смысле?
Он занимается очисткой города Нью-Йорка.
Нью-Йорк.
Он главный по вот этой вот, по уборке мусора.
Прям в прямом смысле?
В прямом смысле, да. И он предлагал свои, в России предлагал, но его как-то не взяли.
Как интересно.
Но он очистил город, реально очень чистый город стал. И он это сделал не какими-то пасами, а он сделал это своей деятельностью.
Конкретный пример добрых поступков.
Да. Вот. Ну так вот дальше. Сейчас у нас Раху стоит в весах с экзальтирующим Сатурном. Это неплохое положение. И будет там еще около года. Раху силен также в Овнах, Тельце, Раке, Скорпионе и в Зените, в 10-м доме. И про то, как аспектирует Раху. Раху интересно. Он аспектирует 2-й, 5-й, 9-й дом. 5-й, 9-й дом и 7-й, естественно. Все планеты аспектируют 7-й дом. Вот. А Раху, он еще 5-й, 9-й, так же, как и Юпитер. И в этом смысле Раху, он такой завистник Юпитера. И он делает так же, как Юпитер, всегда он ему подражает. И второй дом очень интересно, это потому, что Раху, он аспектирует 12-й дом, но поскольку Раху двигается наоборот, то получается это как второй дом. Ну, если развернуть наоборот, то второй дом становится 12-м. Вот. А почему Раху 12-й дом аспектирует? Потому что это дом освобождения, это дом как раз-таки Кету. Кету, оно стремится к освобождению, и Раху, он туда смотрит всегда. Это его тело. Вот, поэтому вот надо помнить всегда, что Раху, у него очень много аспектов. У него глазищи такие. В принципе, Раху – это голова. И голова, ее всегда рисуют в Индии такими большими такими глазами, налитыми, который смотрит. И поэтому сегодня вот все средства массовой информации, и особенно телевидение, они находятся под Раху очень сильным, потому что это… Ну, что такое телевидение? Это гляделка. А Раху, он очень любит, вот, то есть, поскольку у него нет тела, он наслаждается глазами.
Подглядывает, да, Гопать?
Да, он не просто подглядывает, он смотрит, так вот ему хочется, ему зрелище нужно. Вот, и там будет картинка еще, вот вы, наверное, ее уже видели, да, там Раху, когда он такой, он, во-первых, может пожрать даже целую землю, он такой ненасытный. Во-вторых, у него глазища такие выпуклые.
Да, картинка будет на сайте podfm.ru, там, где как раз вот наша ведическая астрология, колонка ведется. Гупати, ну что ж, перейдем к гармонизации, я думаю, на этом мы закончим.
Я еще упомяну, что Раху участвует в известнейшей гуру Чандала-йоге. Это когда я писал, почитайте, вот в том файлике, который я дал, там будет, что дают эти соединения. Это когда Раху соединяется или аспектируется с Юпитером. Это называется Гуру Чандал Йога. И это интересные йоги, почитайте, это интересно. Вот. Также Раху с Марсом дает интересный очень результат. И это получаются люди как, такие, как ну, очень шактичные, такие, как вот, те, которые вот взрывают там что-то, делают, как они называются, террористы, да? Вот. Поэтому надо аккуратно, если вы видите, Марс с Раху соединяется, то вот присмотритесь к этому человеку, посмотрите, как он действует. Меркурий с Раху тоже дает каких-то мошенников, и если вы хотите дела какие-то иметь там по бизнесу, то посмотрите, если вот есть соединение, то вот такой человек, он не чист на руку, скорее всего, он любит. Раху, она дает вот эти манипуляции. Вот. А про улучшение Раху я скажу очень просто. Раху улучшается Юпитером. Если мы улучшаем свой Юпитер, то Раху тоже улучшается. Потому что с Раху работать... Что с ним работать? Надо Юпитера улучшать.
Да, о Юпитере у нас есть передача, поэтому, дорогие друзья, вот если кому-то понадобится гармонизировать Раху, то послушайте нашу передачу о Юпитере. Гупати, ну что ж, я благодарю вас за сегодняшнюю беседу. Всем доброго вечера, до свидания.
Спасибо вам большое. Мои поклоны.
Ведическая астрология. Йога-рай.